подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это политолог, профессорка университету Гиссена Роза Турарбекова. Роза, привитание!
День добрый!
И политический оглядальник «Радио Свобода» Сергей Навумчик. Сергей, добрый день!
Витаю!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это решение президента России Владимира Путина разместить у Беларуси тактичное ядерное оружие, тактичную ядерную зброю. Учора ён обвестил про гэта, пригадал вот под день воли. И, безумовно, это решение шмат на что уже уплывает и шмат на что еще поуплывает. Первое мое питание, на ваш погляд, это решение Путина, чи это решение Путина и Лукашенко? Я нагадаю, что в минулом году я вот подлечил разов 8 Лукашенко, весь час пригадывал, а махчима Россия разместит ядерную зброю, а вот нам тут со всех боков погрожают, и Россия может сделать это, и мы в этом как бы затекавлены. Впервые он, до речи, это сказал еще в листопаде 21-го года в интервью Дмитрию Киселеву, российскому пропагандисту, про такую махчимость. И литерально пару дней тому, вот выступающий в Хатыни, и он фактично повторил схему, якую, ён як бы агучыў схему, якую потым агучыў Путін. Калі англічане даюць Украіне зброю за абедненым ураном, ну так вот расейцы паставяць нам сёе-тое з неабедненым, з узбагачаным ураном. Сергей, на ваш погляд, это Путін, ці это Путін і Лукашенко, ці можа нават Лукашенко?
Безумоўна, што гэта Путін. Лукашенко, конечно, периодично выказывал ожидания на конт ядерной зброи. Между прочим, не только в 21-м годе, а и ранее, и в конце 90-х годов. И он довольно шмат, ну, я думаю, что года не проходило, как бы он не казал, не шкодовал, что вот Беларуси довелось отдать ядерную зброю. Это вот БНФовцы, Шушкевич так вырешили, а вот ему пришлось это выконывать. Это его докладные слова. И ясно, что, конечно, без ожидания керовника державы разместить на территории державы ядерную зброю, да и вогуле, нават лишний патрон, по великим рахунку, немагчыма. Але для гэтага кіраўнік державы повинен цалкам контролировать то, что в его державе отбывается. В дадзеным же выпадку, мне так падаецца, что ну, Лукашенко просто выступая в роли васала, васала Путина, васала в таким значении сярэднявечным, у класічным причин значэнні ў ваенным такім аспекце. Вось. І ніякага тут, так сказаць, рашэння Лукашэнка ясна не прымаў. Гэта безумоўна рашэнне Пуціна, як адзін з элементаў вось гэтай ягонай вайны супраць Захаду, супраць заходняй цывілізацыі, складнікам, так сказаць, ну, частка, якой ёсць, канешне, вайна ва Украіне, але ў цэлым гэта, ну, значна больш такая шырокая, широкий такий процесс. Тому ясно, тут слово Лукашенко абсолютно ничего, мне кажется, так не значит. Это решение Путина.
Роза, а ты згодны вы с такой трактовкой? Ну, зразумела, все историчные аналогии умовны, натягнутые, але есть досвід Карибского кризиса, коли Советский Союз разместил ядерную зброю на Кубе. Тады, так пригадывается, коли открылись все документы, ситуация не была такая, что это было только решение Хрущева. Да, так, разумело, это вырешил Хрущев. Але Кастро был в этом затекавлен. Кастро этого хотел. И Кастро этого навод хотел тады, коли Хрущев уже был готов вывести ядерную зброю. Бо Кастро разглядал советскую ядерную зброю, как сродок стримливания Злученных Штатов. А что стримливать было? Незадолго до этого отбылась высадка у заливе Качинос, коли американцы, ну, спробовали дестабилизовать Кастро. Не выключено, что Лукашенко разглядая 20-й год, как свой залив Качинос. Ах, вы так? Тады наши старейшие браты подкинут нам, как тады казал Хрущев, закинуть ежа в штаны. Вось на ваш погляд, я кажу, при всей умовности аналогии, это решение Путина, это решение Путина и Лукашенко.
Ну, я склоняюсь ко второму варианту. Я не считаю, что Лукашенко до такой степени не самостоятелен. Понятное дело, что он выполняет роль младшего партнера, но все-таки партнера. И об этом свидетельствует, во-первых, то, что это положение о безъядерном, да, статусе было изъято из Конституции, на что, собственно говоря, да, обращается сегодня, наконец, внимание, именно в связи вот с этим заявлением Путина. Это, во-первых. Во-вторых, это то, что Лукашенко действительно выражал свое вот это желание о том, чтобы вернуть или каким-то образом стать обладателем, да, ядерного оружия. Ядерное оружие является еще так называемым последним аргументом диктаторов. Это достаточно характерно для диктатуры, если мы с вами сейчас обратим внимание не только там на исторические аналогии, но и на то, что происходит, да, в современном мире. Я имею в виду, например, Северную Корею, да, или Иран. Это, собственно говоря, показывает и указывает на, скажем, определенную логику, да, развития диктатуры и позиционирования диктатуры тогда, когда, по мнению диктаторов, им угрожают, положению их угрожают извне. Поэтому в этом смысле Лукашенко, во-первых, он не оригинален, поэтому он, кстати говоря, и сожалел о том, что ядерное оружие было вывезено с территории Беларуси. Вот. И понятно, да, 20-й год сыграл очень такой, ну, это был такой щелчок, там, я не знаю, как угодно, вот вы сравниваете, да, с Карибским кризисом, с позицией Кастро. Вот, поэтому я не думаю, что только Путин. Но понятно, что Путин это рассматривает, во-первых, в контексте войны в Украине, во-вторых, у него существуют собственные какие-то политические соображения, особенно... Это видно на фоне того, что произошло, то я имею в виду выдачу, да, ордера на, по поводу Гаагского, да, международного трибунала. Вот. И в этом смысле это выглядит достаточно логично. Но я не думаю, что это решение является спонтанным и поспешным. Другое дело, мне кажется, что они, ну, как это, как говорится, подгадывались, да, день и случай, вот, подгадали, устроили подарок всем.
Сергей, вот в повідомленнях есть певная такая, ну, как сказать, недоговоренность, может быть. С одного боку, Путин расповедає про то, что вот до 1 липеня будет збудовано сховище для этой самой ядерной зброї, подкресливая, что мы будем контролировать уживание и неуживание этой зброи, коли она там будет. А с другого боку, как бы перпендикулярно до этого, расповедая, что вот 10 самолетов у Беларуси, мы на просьбу Лукашенко как бы адаптовали, апдейт сделали для того, чтобы они могли нести ядерную зброю. Белорусских самолетов. Так вот, как одно стосуется с другим. С одного боку, он говорит, что я буду... полный контроль надо мой. А с другого боку, размова идет про белорусские самолеты, которые будут нести эту зброю, за штурвалом яких будет сидеть белорусский пилот. Ну, по идее, можно сказать, что Путин может загадать и белорусскому пилоту. Хотя до опошнего часу, до речи, этого не было. Нигде в Беларуси наупрост российские генералы, те главнокомандующие, не командовал белорусскими войсками. А тут сидит белорусский пилот. И что ему Путин будет загадывать? Ти Путин про голову Лукашенко, ти все ж таки отремливается тады двойной, той самый двойной ключ. Значит, Лукашенко все ж таки будет, ну, принамси, примать частково решение, принамси, он будет элементом этого решения. Ти вот это как-то иначе треба интерпретовать. Сергей?
Ну, тут больше техничное это питание, а не только политическое питание. Я маю на увазе, что я ось якраз так параўновую з ситуацией, скажем, 80-х годов, поскольку я сам служил в ракетном дивизионе, у нас была тактичная ядерная зброя. Это так званая система «Луна». Там дальность полету, здається, была 130, ну, 150 максимум километров. Это невеликая, так сказать, але тут справа не в этом. Ну, это приблизно была ситуация, у якой, например, с одного боку, ну, вот, скажем, командующий белорусской военной округой там Івановський генерал, чи потім був Костенко, у його було приблизно на упадкуванні ягоного на території гэтай округи, ну, умовно кажучи, таких, як наш дивізіон, було, допустим, 7, 6 і 7. І, звісно, ми підпорядковувалися, так сказати, Костенку, але сигнал на виконання ядерної зброї Костенко, наскільки я от розумію, дати командуючи округой дать не мог. Это был сигнал, причем это, я кажу на это, про тактичную ядерную зброю, не про стратегичную, а на тактичную ядерную зброю. Это уже было решение Генштаба. Хотя тут, так сказать, так само была такая, ну, вы правильно сказали, тут некая взаимосвязь.
Сергей, але можем... это была...
Не, вас... Юра, Юра, это я отказываю просто на ваше питание. Это вельми важный аспект, бо я знову же тогда вернулся до... початку 90-х годов, коли вот у Станислава Шушкевича на столе, я сам его бачив, стояв гэта так званый под таким пластиглазовым колпаком телефон, и вот гэта был так званый, ну, телефон про мой ядерный сувязи с Ельцином, хотя у него были там іншие системы. Ну, лечилося, что вот без Шушкевича гэты ракеты, якія стояли там, значит, узлететь с территории Беларуси не могут. На самой справе это был чисто таки реверанс у бок, политический реверанс у бок Шушкевича. То же самое было, скажем, с Назарбаевым, с Кравчуком. Элементарно Ельцин разом с начальником генштаба могли отдать загад и полетели бы эти ракеты. Я думаю, что вот то, что вы сказали, то, что вы испытали, будет приблизно так. Конечно, Путин може позвонити Лукашенку і сказати, ну, Олександр Григорович, ну що, да, я думаю, що от він повинен примінити, так сказати, от все-таки. То скаже, да, Владимир Владимирович, да. Ну, але, в принципі, можна гэтага і не робити. Тому гэта, ну, чисто такі для сутяшення самолюбства, скажем, от Лукашенки елемент.
Роза, чи згодні ви? От все ж таки тут є така недоговореність. Апріорі кажучи, може бути, Путін, як старий розвідчик, просто сказав, що ну от да, ми зробили апдейт 10 білоруським самолітам, а насамреч прилетять уже наші самоліти, і на них ми це повесимо. Ці все ж таки розмови йде про те, що от ці бомби, можливо, там ракети будуть підвішені на білоруські самоліти, і тоді, ну я от собі кепсько уявляю собі, що Путін, умовно кажучи, сам, раз голову Лукашенки без двойного ключа даст загад командиру эскадрильи, хлопцы, натискайте. Як вы лечите? Вот что означает вот этот элемент с белорусскими самолетами?
Мне кажется, что таким образом Путин дает понять, что Лукашенко является соучастником в этом деле. Не в хорошем смысле, то есть не просто там, я не знаю, равноправный партнер, а человек, который должен разделить с ним ответственность применения ядерного оружия. То есть такой политический, да, ход, я бы сказала, да. С технической точки зрения, да, я согласна, ну, как бы управление и как это, отдать команду по применению, тут не может быть двойного, как это сказать, двух центров отдачи команды, это понятно. Но прежде чем отдается такая команда, принимается политическое решение. Вот здесь вопрос участия Лукашенко в этом решении, в политическом решении, в принципиальном политическом решении, есть или нет? На мой взгляд, все-таки есть. И на это указывают как раз именно, собственно, слова Лукашенко. Другое дело, что вот то, о чем вы говорили, Юрий, по поводу того, где будут все-таки размещены эти ракеты, на белорусских самолетах или нет. Вот это, мне кажется, ситуация еще не до конца ясная, возможно, даже не до конца ясная для них. Есть еще вот, вот эта версия, связанная с блефом и шантажом. Но мне вот что-то кажется, что все-таки это не совсем, как это, не совсем пустые заявления. Вот как. Тем более, что ну, как бы был выставлен этот дедлайн, да, до 1 там, июня, что свидетельствует, ну, должно, по крайней мере, свидетельствовать о серьезности намерений Путина. И все-таки еще один момент, связанный с тем, что вот помните, они встречались 17 февраля, когда Путин вызвал срочно Лукашенко в Кремль. Была такая неожиданная встреча, хотя они достаточно часто встречаются, но вот встреча была достаточно неожиданная. Мое предположение заключалось в том, что именно тогда они договаривались о новом формате соучастия Беларуси в войне. И, возможно, как раз именно тогда вот этот вопрос и обсуждался, и решался, и был решен. Но, опять-таки, Мы с вами можем предполагать, я все время предполагаю, но у нас, к сожалению, с вами вот этой информации нет, и, возможно, мы об этом узнаем только спустя какое-то время, как в случае с Кастро.
Ну, а зараз про магчимую реакцию Захода, але такую, я бы сказал, нечаканую, может быть, на первый погляд. Ну, как бы нагодой и Лукашенко спочатку, потом Путин назвал вот это, как бы, проект передачи снарядов с обедненным ураном, британских снарядов Украине. Это была одноособная инициатива Великобритании. Это не то, что все НАТО сказало, что вот мы будем Украине давать такую зброю. Шмат уже было комментариев про то, что это глупство полное, отказывать на это ядерной зброи, бо зброя с обедненным ураном – это не ядерная зброя. Она не радиация, не ядерная реакция денежная. Тем не меньше, вот у меня возникает такая аналогия. Вот так само однобоково приняла певный час тому Литва, выказала намер перекрыть российский транзит на Калининград. Было некое обмеркование. Россия показала зубы, Россия сказала, что это уже зусим не. И Литва от этого решения отмовилась. Те имоверно, что в даденном выпадку Великобритания отмовится от своего решения. Скажем, ну мы иншие ракеты поставим, так само хорошие, але без урана. И тогда и Россия, как бы подбирая лапки, скажет, ну окей, тогда и мы ядерную зброю размещать не будем. Роза, это махчимый сценар?
Маловероятно. Мне кажется, что они просто это использовали как повод. И тем самым, конечно, подняв ставки на более серьезный высокий уровень. Поэтому мне представляется это маловероятным, потому что требования или условия, да, того, чтобы это больше не... Вернее, чтобы это решение было отозвано до 1 да, июня, мне кажется, требования там не по поводу британских снарядов, они другие. И мне кажется, как раз вот здесь есть проблема, да, у нас с вами недостаток информации того, что идет сейчас по закрытым каналам. А я уверена, что сейчас идет очень интенсивный разговор по закрытым каналам. И там как раз вот Москвой выдвигаются вот эти реальные, настоящие, да, требования и условия отзыва этого решения. Это не британский снаряд, мне кажется.
Сергей, ну вот покуль, как бы, ведомая как бы, позиция, причем она анонимом, выказана Злученных Штатов, чиновник Держдепартаменту сказал, что ну, а мы не бачим особливо подставу для измены нашей стратегии. Ну, а все ж таки, вот, как бы, какие махчимые кроки в отказ? Тем больше я нагадаю, что для Захода это важная проблема. 27 лютого минулого года Макрон потелефоновал Лукашенко, легитимному, нелегитимному, хоть и нелегитимному, но тем не менее потелефоновал ему. И, как мы доведались, темой, главной темой была именно ядерная зброя. Про это и Макрон сказал, и Лукашенко. Потом в минулом году, когда был саммит G7, так само там один пункт тычился в Беларуси, и это было именно, что господар Лукашенко, вы там с ядерной зброей не балуйтесь. Вот. Так вот, на ваш погляд, все ж таки, каким может быть отказ Заходу? Таким вот, как я сказал, ну, аптую, может быть, британцы отмовятся от своей сделки. А махчима некий инший, махчима поднимание ставок далей. Вот, умовно кажучи, это год тому Лукашенко казал, мы вот, россияне разместят ядерную зброю, коли вы разместите ядерную зброю. Ну, Захад не стал наближать ядерную зброю до межи в Беларуси, а может зараз и наблизить. Скажет, окей, раз Россия может так гулять, то мы так само в этот chicken game гулять умеем. Так какой будет реакция, Сергей?
Найперше хочу погодиться с тем, что сказал. Поза, что мы вымушены зараз оперировать вельми такой обмежеванной, вельми обмежеванной информацией, не ведаючи не просто про то, что там, какие промовы по закрытых каналах идут, ясно, что про их не максимально доведаться, але и навод, так сказать, вот эти пружины, какие кіравалі конкретно Пуціном. Бачыце, мы нават разважаем там адказ на там абагачаны уранці на нешта іншае, так сапрымаецца. Я вот все ж таки думаю, што вот гэтая заява Пуціна нам абсолютно ніяк не звязана з тым, што там Брытанія паставляе некі такія, так сказать, снаряды там з узбагачаным урадам, ураном. Гэта больш мне падаецца шырокая праблема, і калі мы зноў жа прыгадаем некі перамовы, ну умоўную прамую лінію там Москва-Вашынгтон, допустим, так? Вот вы прыгадывалі Хрушчова, Карыбскі крызіс, тады была ўпершыню такая лінія усталяваная, я кажу умоўная лінія. Там, мне здаецца, больш глабальная тэма, бо па вялікім рахунку Расія вязня і церпіць, так сказаць, ну, у глабальным сэнсе паразу у агрэсіі ў Украіне. Яны завязалі вось на гэтых некіх райцэнтрах пра там, хто, Боже мой, хто з нас чуў гэты горад Бахмут ці там нават Артемівск, ну, ніхто. Так, а зараз гэта проста як некі там Сталінград ці Перл-Харбор, так сказаць, всё такое глабальнае. Так вось зараз, калі мы пачытаем на чым, так сказаць, вот базуюцца гэтыя спрэчкі, што галоўнае ідзе, гэта і учытаемся, скажам, у тыя ж самыя заявы Байдена, крытыку ягоных заяў з, скажам, з боку, ну, некаторых украінскіх аналітыкаў. Па сутнасці, зараз Захад стаіць перад выбарам ці дабіваць Крэмль, дабіваць Пуціна да канца, вот дабіваць проста да, я не кажу, што там Крэмль ператворыцца ў друз, там ён будзе знішчаны, Москва будзе знішчана, але проста вось, ну, дабіць сапраўды. Поўная параза, змена рэжыма там, можа быць, так сказаць, распад Расіі, ці не дабіваць, дазволіць Пуціну, так, каб ён адполз там з Донбаса, можа быць, нават выжыў з Крыму, але не дабіваць. І вот тут паўтараецца тое, што было 35 гадоў назад, калі Захад вельмі баяўся распада СССР і падтрымліваў Гарбачова, бо а хто ж прыйдзе на месца Гарбачова, што ж туды будзе, што ж будзе з ядзернымі патэнцыяламі ў гэтых вот чатырох рэспубліках.
Сергей, давайте вернемся да нашых.
Вот, Юра, і вот зараз, адказ, і вот зараз вот гэты, гэтым Пуцін,
які вы, да,
гэтым Пуцін падвышае, ён падвышае стаўкі, ён сапраўды, я згодны, ён падвышае стаўкі, што не трэба дабіваць. Вот канкрэтна гэта якраз такі, я думаю, і ідзе. А тут, а гэта сапраўды, так сказаць, вялікая праблема, і, ну, гэта з'яўленне яшчэ адной, будзем казаць, ядзернай краіны на карце Еўропы, гэта адкідыванне сітуацыі, калі гаварыць пра Беларусь, там у 92 год. В 93-м Беларусь прагаласавала за вывад ядзернай зброі. Вот гэта 92 год, калі гэта сапраўды была такая, ну, галаўная боль, гэта ядзерная зброя в былых савецкіх рэспубліках для Захаду. Вось Пуцін ім і выкаціў гэтую мову. Вот я тады так вам зраблю.
Роза, тут ёсць такое пытанне. Вот мой калега Карбалевіч прыгадаў, што напрыканцы, яшчэ напрыканцы 22 году была заява Марыі Захаравай, прэсавай сакратаркі МЗС Расіі, калі яна сказала, што нет, Расія не збіраецца размяшчаць ядзерную зброю за межамі сваёй тэрыторыі. Дарэчы, этот пункт усе ядзерныя дзяржавы не павінны размяшчаць ядзерную зброю за межамі нацыянальных тэрыторый. Красуецца на важным месцы ў сумесным камюніке сустрэчы Сі Цзіньпіна і Пуціна. Як той казаў, не прасохлі чарніла, як Расія ўжо нібыта парушае, а можа і не парушае. А можа, таварыш Сі меў на ўвазе нешта іншае і можа нават супрацьлеглае гэтаму. Там, ну, они написали так. Вот. А па сутнасці, то можа быць менавіта Сі дал. Ну, згоду, не згоду, ну, такую, так сказаць, кивнул, як свой час Сталін Кім Ір Сену. Давай, Кім, калі хочаш. Вот. Як вы лічыце, вот сустрэча Пуціна з Сі і сённяшнія рашэнні звязаныя?
Не знаю, сложно сказать, связаны ли они, но мне кажется, что Путин ведет свою собственную игру. Его зависимость от Китая, от Си Цзиньпиня, по моему мнению, переоценивают. Это с одной стороны. С другой стороны, я не думаю, что Си Цзиньпинь дал бы такое согласие ему. Потому что, ну, по крайней мере, я могу только судить по тем документам, которые они подписали, и те слова, которые они говорят. Они свидетельствуют о том, что Китай все-таки не хочет слишком глубоко ввязываться в эту историю. Я имею в виду в историю чрезмерной поддержки России в достаточно рискованных вещах, в рискованных шагах. Поэтому там в этой совместной декларации по поводу всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия, вот так она называется, там даже прописано, что их отношения носят характер партнерства, у них идет стратегическое взаимодействие, но это не военно-политический союз. С моей точки зрения, в переводе, да, с китайского на понятный более или менее язык, как раз об этом и свидетельствует, что Китай таким образом обозначил вот эти красные там линии такие, да, за которые, если Россия будет переступать, то Китай поддерживать не будет. Потому что там прописаны все эти известные китайские любимые принципы там ненаправленности против третьей стороны и так далее и тому подобное. Все это со времен, да, Шанхайской организации сотрудничества с начала 2000-х годов. Это известные принципы. И он придерживается этих принципов, я имею в виду, по крайней мере, формально. И даже не только формально, не только буква, да, но и дух этих документов, он таков. То есть Китай поддерживает Россию, но не совсем. Но в таких рискованных шагах не будет поддерживать. Это очень такая, ну, такая китайская игра, я бы сказала. Поэтому я думаю, что то, что Китай услышал, вот это заявление, это было неприятным сюрпризом. И надо сказать, что китайские эксперты в сфере международных отношений оценивают и Путина, и его политику как достаточно рискованную. Они с опаской смотрят на эту
может
ситуацию.
Может быть, это, до речи, ну, я не китаист, и, может, не такие уже великие знавцы московских интригов, а может, это как раз демонстрация Путина, что «а я не вассал Пекина».
Да.
Вы дарма так думали.
Возможно.
Вот у нас тут вписано, что мы не будем распавсюдживать. Ну, так это для лохов. А мы что, неразумные?
Похоже. Вы знаете, была ситуация, связанная после 2014 года, когда Путин провозгласил поворот на восток, имеется в виду, да, большее сотрудничество с Китаем, нежели чем с Европой. И, насколько я помню, по тем публикациям, которые тогда появлялись, Кремль всерьез рассчитывал на то, что Китай поможет обходить санкции, в том числе с точки зрения там, финансовой, инвестиционной и так далее и тому подобное. А китайские банки фактически отвернулись, и пошел отток китайских прямых инвестиций из России. И это было расценено как обида. Это было достаточно обидно. И не могу вспомнить точно, но у Путина была реакция такая достаточно не антикитайская, но что-то в этом роде. Например, они напрямую никогда не поддерживали инициативу «Один пояс, один путь». Они говорили о сопряжении, но не говорили о поддержании. Вот, наконец, это было прописано в этой совместной декларации, вот как раз во время этого визита. Но то, о чем вы говорите, что вот Путин может демонстрировать таким образом, да, свою неподчиненность, да, неподконтрольность со стороны Китая. Вполне возможно, что это так, потому что это, в общем, в его духе, как мне кажется.
Еще один накерунок – Украина. Шмат кто в Беларуси критично ставится до позиции Украины, до позиции Киева, выдарыши роза, так само вот. У сувязи как раз с этим решением критиковали, что, мовляв, вот вы хотели залагодить, шановные украинцы, Лукашенко, ну вот вы его и залагодили, вот так вот. И что вы теперь будете робить? Ну вот сегодня керавник, секретар Рады национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что ну вот белорусы оказываются в ядерных закладниках у Москвы. Ну это так. А деяния, вот какие, как бы, те будет в Киеве, Сергей, это у меня до вас будет питание, те будут яны разглядать это, как бы, черговый крок до войны, те, может, навод казус белли, тады уже, как бы, стосунки будут зусім іншие, те яны поглядять инакш, ну, так скажут, ну, это, конечно, кепска, коли ядерная зброя з'явится на самолетах у Беларуси, але, ну, ядерная зброя самолет с ядерной зброей может, в принципе, взлететь из аэродрома в Саки в Крыме, может, хоть под Белгорода, может, хоть под Энгельса. И коли он еще из Беларуси может взлететь, ну да, может, там это ближе, там, скажем, от Лунинца, от Зябровца, Ну, это не кардинально. Это как бы не меняет контекст, особливо с уликом ядерной зброи. Ну, я кажу, самолет с ядерной зброей может взлететь много откуль. Сергей, так вот, на ваш погляд, почему у меня больше питания не на то, какой бы вы хотели бачить политику Киева, а какой она будет. Вот в связи с этим, ну, заправды, новым стратегическим контекстом, яны поменяют свое ставление, те яны будут говорить так: белорусское войско не пошло про межу, все, значит, мы менять политику не будем. А то, что там з'явится ядерная зброя, ну, хреново, конечно, но это не подстава менять. Ваш отказ.
Представник Рады безпеки Украины Данилов, секретарь Рады безпеки, уже сказал, что фактично Путин робит Беларусь ядерным закладником, и это уже так здесь выказана такая позиция. Дотично того, что будет робить Киев, так, я думаю, что, чтоб Киев не думал, як бы он это не оценивал, он будет протягивать ту политику, якую он уже ведет больше года с момента нападу Кремля на Украину, это не провоковать, ни в каком разе не провоковать Лукашенко. Власно кажучи, вот всем этим, я думаю, и этой мэты продиктованы относины Киева до, у тем лику, скажем, и до, вот, например, до представников оппозиции, там до Тихановской и так далее. Як, чтоб там ни было, якая б там слабая не была белорусская армия, цена вот не слабая, але у любым разе вот это другий фронт, як, калі б ён з'явіўся сёння ці там праз месяц, ён вельмі і вельмі абцяжарыў бы сітуацыю. Ну і у Донбасі у тым ліку. Таму, канешна, я думаю, што тут будуць вельмі такія моцныя міжнародныя заявы з боку Києва на міжнароднай арэне, але вось ніякіх дзеянняў, ну, якіх там могуць быць дзеянняў, дзеянняў, ясна, не будзе, але Київ будзе працягваць тую палітыку, якую ён працягвае, тым больш, што, так, гэта больш такое палітычнае пытанне, чым, зноў жа я скажу, чым тэхнічнае, бо, ну што, самалёты будуць стаяць, скажам, на мяжы з Польшай ці з Літвой, гэта, ці там нават Іскандэры, дык у Калінінградзе ядерная тактичная зброя так само. Им навод еще ближе там лететь до какого-нибудь. Так, тому это тут больше политичное питание, а в политичном сенсе Зеленский не хотел бы провоковать и зловать Лукашенко. Вот мой отказ.
Роза, а ваш, может, у вас крыху інші прогноз, чем у Сергея? Вот то, что вы написали в Фейсбуку, что, мовляв, украинцы, где ваши очи, вот вы же бачите, до чего ваше сгодництво привело? Вы чакаете, что они скажут, да, Роза, маху мы дали, дураки были, вы были разумные, а мы дураки, да?
Нет, так, конечно. Да. Я не думаю, во-первых, что меня слышно в Киеве. Я скорее, ну, кто да, да, кто знает. Нет, то, конечно, не слышно. И я, наверное, не рассчитываю. Это такой риторический был вопрос. Но к вопросу о том, изменит ли позицию свою Киев в этой связи, мне кажется, что было бы логично, что произошло бы не изменение стратегии, но ужесточение позиции. Вот тем вопросам, по которым у Киева еще не было определенного какого-то, ну, сформулированного или сформированного, да, такого отношения. И мне кажется, что вот здесь возможно ужесточение позиции Киева по санкциям в отношении Беларуси, имеется в виду в отношении режима. Это, ну, мне так вот кажется, что такое возможно, и это единственное возможное изменение, которое сейчас себе может позволить Киев. Ну, вот в свете всего того, что происходит, конечно. И самое главное, в свете сдерживания Лукашенко имеется в виду, чтобы не вступал в войну. Ну, так они видят эту ситуацию, по крайней мере.
Я вам не задал то питание, какое я задал Сергею. Ну, а вот на ваш погляд, какой будет реакция все-таки Захода? Вот три пакеты санкций как бы пропустили. И навод про опошний мы памятаем, была заява фон дер Ляйен, что мы введем санкции, так не ввели. Да, речи, не ввели, коли Россия под их, так сказать, десятый пакет на годовину войны, а Беларусь нет. Спрачаются там Португалия, калий, тени калий, Литва кажет, что не, Португалия кажет тое. Ну, а вот, как бы, новая ситуация, новый выклик. Причем, как вот мы с вами померковали, Лукашенко к этому мая дочинение. Это не просто, что вот его примусили, как бы, Он там так само, в этом примусе имел певную роль. Так вот, могут они отказать санкциями, все-таки узмацнением, и то, вот, про что я сказал, симметричный отказ. Вы размещаете ядерное оружие, ядерную зброю в Беларуси, мы разместим в Польше. Может быть, где-нибудь еще, в Литве, например, там, в Болгарии, в Румынии, уже ядерную зброю. Так, як вы боялись, як вы казали, что мы разместим отказ на ядерную зброю каля нас, ядерной зброи не было заходней. Але раз вы, так бы мовить, почали так гулять, окей, у нас так само, так сказать, мы так само эти правила выконывать, як бы, уже не будем.
Ну, что касается позиции Запада, думаю, что да, что санкционная политика, скорее всего, будет ужесточена, потому что качественно ситуация меняется, это качественные изменения. Хотя, вообще-то, мы должны дождаться 1 июня, да, и посмотреть, действительно ли это не блеф, действительно ли они так решили, и это будет строиться, и ядерное оружие будет размещено, пускай оно даже и тактическое, что оно будет размещено на территории Беларуси. Но в целом это качественное изменение, оно должно повлечь за собой ужесточение, по крайней мере, санкций. Что касается ответа, в ответ размещения ядерного оружия, мне кажется, это вот отложенный вопрос. Я бы здесь не давала такую высокую как бы степень, да, или там процент осуществления этого. Пока, на мой взгляд, надо посмотреть еще. Во-первых, вот эта реакция, о которой вы говорили, да, насчет того, что они не считают, как бы всерьез, не воспринимают этот ядерный шантаж России. Мне кажется, он свидетельствует о том, что они не будут давать такой же, да, пропорциональный ответ. Ну и посмотрим, как дальше будут события развиваться. Слишком мало прошло времени, слишком мало информации, и на сегодняшний день мы еще не имеем позицию Лукашенко по поводу этого заявления. Хотя вроде бы оно прозвучало накануне, я имею в виду то, что он сказал в Хатыни, да? Но вот прямо конкретно Путина, у него еще заявления не было.
Сергей, вы хотели что-то сказать, при ласка?
Я згодна с Розой, что фактично суток еще не прошло, так, але вот что можно зауважить, что вот и политические аналитики, и мы вот сегодня утроху в этой дискуссии, оперуючи там Путиным, так сказать, Кремлем, Заходом, Украиной, мы абсолютно не закранаем тему реакции на это белорусское населенство, белорусского народа. И это не выпадково, бо белорусский народ, как политический субъект, цалком просто выкреслены. Ён уже не можа вырашаць свой лёс. Зноў же прыгадываючы 30 гадоў назад, калі вырашалася пытанне вываду ядерной зброі, якія былі дэбаты і ў Верховным Савеце, на закрытых паседжаннях, і не на закрытых паседжаннях. Сёння нават вот учора у гэтыя 24 гадзіны так нават Путін нават не спытаў, Лукашенко нават не спытаў, не заявіў там, што вот я параюся з парламентам там с так званым сенатом, нават яны не поставленыя вядомасць. Все гэтыя депутаты, так званыя, яны даведаліся пра гэтае рашэнне Крымля з прэсы, як даведаліся, ну, з телеграм-каналаў, як даведаліся, і мы вось гэта вельмі, мы не закранаем сёння ўнутрана-палітычную беларускую тэму, гэта ўжо ясна асобная гаворка, але вось як маркер такі, я думаю, што вельмі варта абазначыць, што тут цалкам просто показник, наколькі не удзельнічае ўжо беларускі народ, наколькі ён вывезены з вырашэння нават уласнага лёса, пры тым, што вось такое размяшчэнне ядзернай зброі проста робіць беларускую тэрыторыю ясна мішэнню для ядзерных удараў і магчыма для прэвентыўных ядзерных удараў.
Сергей, ну и тут, я думаю, что эту тему все-таки варто закрануть, и мы ее вот зараз закранем. Справа в том, что, скажем, опытания, шматликие опытания социологичные показывают, что не принять все размещение ядерной зброи в Беларуси амаль такое ж, на повод для узровню, як не жадание, как белорусская армия удельничала у войне на боку России. За то, как белорусская армия удельничала там 3-5%, за размещение ядерной зброи 20%, но все равно там каля 80-70%, то есть пераважная большасць супраць. І это па зразумелых прычынах, і Чернобыль, і шмат што іншае, і страх просто быць менавіта мішэнню, як вы вот сказалі. Вот это какое-то дзеянне, нейкае дзеянне можа аказаць, ну так, Беларусь дыктатарская краіна, але настолькі салідарнае меркаванне народа, яно і ў дыктатарскіх рэжымах так ці інакш дзейнічае. Вот тое, што беларускае войска ўсё ж такі не паслалі на вайну, ну, магчыма, адзін з фактараў это нежаданне беларусаў ваяваць, вядомае і Лукашэнку, і Пуціну, дарэчы. І магчыма, там в мазгу Пуціна он улічвае это, што калі б вот я загадаў Лукашэнку паслаць яго войска, то оно, ну, оно б вот так і ваявала. Як беларусы ва пытаннях паказваюць. Так вот, якой можа быць рэакцыя беларускага грамадства? І наколькі як бы она будзе важна для Пуціна, для Лукашэнкі?
Там не пытанне.
Да, так.
Ну, безумоўна, што для Лукашэнкі яна мае большае значэнне, чым для Пуціна, але ўжо за гэтыя гады ўсталявана такая сістэма, мы ўжываем гэтае слова тэрор, напрыклад, сістэма рэпрэсій, што гэтае меркаванне, яно, ну, па вялікім рахунку, можа не брацца ў разлік. Тым больш, што калі, напрыклад, удзел скажем, беларускіх вайскоўцаў у вайне з Украінай, ён бы меў бы абсалютна імгненны наступствы ў выглядзе трунаў, якія б ішлі, цынкавых трунаў, якія ішлі ці там паліэтыленавых мешкоў з трупамі, то размяшчэнне ядзернай зброі такіх відавочных, як бы вось асязаемых, адчувальных пагрозаў, яно б напэўна, ну не напэўна, яно б рэальна не мела. Плюс да таго ж, канешне, прапагандай можна затлуміць мазгі як заўгодна, што гэта наша моцная зброя, так сказаць, моцны шчыт, на вось, каб адбіць нейкую пагрозу з захаду, і гэта толькі там 10 боегаловак, і гэтак далей, ну, была ў нас ядерная зброя 10 годзімі ў БССР, так сказаць, ніхто ж там не взарваўся, таму, я думаю, гэта, так, гэта, ну, пэўны бар'ер, але гэта не той бар'ер, які Лукашэнка ці там Пуцін не змогуць перакрочыць.
Роза, і вам тое ж пытанне, як вы лічыце, якой можа быць рэакцыя беларускага грамадства? Ну вот, прынамсі, Валер Сахашык, чалец аб'яднанага пераходнага кабінету, ўжо сказаў, што беларусам трэба неяк адказаць на гэты выклік. Ну, вы чакайце нейкага адказу. Тым больш, я хачу сказаць, што тут сітуацыя ж такая, што, умоўна кажучы, там пусціць дрон на некий российский самолет, ну, можно самолет он пошкодить. Но пустить, умовно кажучи, дрон на ядерное сховище, ну, это вот, как бы себе под скроню стрелить, это Чернобыль отримать. Так что, принамсі, аналогичное деяние, ну, тут немагчыма, я уже не кажу про техничную магчимость, ясно, что ядерные объекты завсёды аховывают так, як ничто. Вот. Но тым не менш, вот, калі казаць шырей пра магчымую рэакцыю грамадства, а што оно можа зрабіць?
Да, действительно. Это большая проблема, я имею в виду с выражением позиции со стороны общества, тем более при той репрессивной, да, политике, которая осуществляется каждодневно, да, новости мы получаем о том, сколько людей хватают и в каком состоянии вообще находится само гражданское общество в Беларуси. С одной стороны. С другой стороны, все-таки я не думаю, что для Лукашенко это там секрет, какое мнение у общества белорусского относительно данного вопроса. Вопрос заключается в следующем. Насколько для него сейчас вот это мнение будет важным по сравнению с другим, да, с тем, что для него кажется более важным сохранение там власти и обретением вот этого заветного, да, ядерного оружия, которое может стать последним аргументом в защите его диктатуры. Но тут еще не факт, что речь идет о том, что это оружие станет его оружием. Имеется в виду, что это будет именно действительно белорусское ядерное оружие. Скорее, нет, пока заявления Путина другие. Но Ситуация с вот этим аргументом, я имею в виду с ядерным оружием, оно не равно ситуации с аргументом по поводу армии. Армия – это все-таки плоть, да, плоть общества, и если армия вторгается в Украину, то то, о чем говорил Сергей, действительно быстрее и ощутимее, и понятнее обществу, да, выглядит. Что касается ядерного оружия, тут, конечно, другие включаются какие-то соображения. Менее, там, скажем, значимые соображения, потому что так далеко и так серьезно, наверное, общество не будет размышлять на эту тему таким именно образом. И мне кажется, что основным в этом смысле показателем явилось строительство белорусской атомной электростанции и того безобразия, которое творится в БелАЭС. И в общем и целом общество, гражданское общество в Беларуси не выказывало, выказывало, но не выказывало в такой мере, возможно. Я не знаю, как это меряется, как отношение к участию в войне. Поэтому не знаю, вот честно вам скажу, я не знаю, насколько это станет весомым фактором для Лукашенко в принятии решений. И тогда как он будет этому противодействовать? Если он примет решение, что общественное мнение белорусское, да, против размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси является таким значимым фактором, что он будет противодействовать Путину. А то, что, о чем мы с вами говорили до этого, да, что это совместно принятое решение. Так при выработке этого решения он же должен был думать об этом, он должен принимать во внимание этот факт, фактор. Я не думаю, чтобы он так совсем как бы не это имел в виду. Но, видимо, нашлись аргументы сильнее. Или все-таки это блеф? Очень, ну, скажем так, много всяких разных неизвестных. Мне кажется, вот в ближайшие несколько дней, я надеюсь, мы получим более ясную картину относительно, в первую очередь, позиции Лукашенко. Вот меня сейчас это интересует, этот момент. Я не уверена в том, насколько будет его позиция такой же прямолинейной, как у Путина.
Добре, дякую великі, Роза, дякую великі, Сергій. А нашим глядачам я нагадаю, що з нами була політолог Роза Турарбекова і політичний оглядальник Радіо Свобода Сергій Навумчик.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.